Глава 20. Когда мистер Флашинг и миссис Эмброуз детально обсудили будущую экспедицию, оказалось, что она нисколько не трудна и не опасна. Они также обнаружили, что в ней даже нет ничего необычного. Каждый год в это время компания англичан отправлялись на пароходах вверх по реке. Пройдя небольшое расстояние, они высаживались, осматривали туземную деревню, покупали у местных некоторое количество вещиц и возвращались безо всякого ущерба для души и тела. Вскоре после того, как выяснилось, что шестеро человек действительно согласны в своих желаниях, были сделаны необходимые приготовления. Со времен Елизаветы очень немногие люди видели реку, и уж совсем ничего не было сделано, чтобы изменить облик, в котором она представала перед елизаветинскими путешественниками. Эпоха Елизаветы отстояла от настоящего времени лишь на мгновение по сравнению с вечностью, прошедшей с тех пор, как между этими берегами потекла вода. Как на них зазеленели заросли, и тонкие деревца превратились в гигантов с морщинистой корой. Меняясь в зависимости лишь от солнца и облаков, зеленая чаща колыхалась там век за веком, а вода бежала меж берегов, не останавливаясь, унося с собой землю и ветки деревьев. В то время как в других частях света над руинами одних городов поднимались другие, а их обитатели умножали свои знания и отличительные черты. С вершины той горы, на которой несколько недель назад компания из гостиницы устроила пикник, было видно несколько миль этой реки. Ее видели Сьюзен и Артур, целуясь, и Рэйчел с Терренсом, когда сидели и беседовали о Ричмонде, и Эвелин с Перротом, когда бродили, воображая себя великими капитанами, посланными осваивать мир. Они видели широкую синюю полосу, разделявшую песчаный берег в том месте, где она впадала в море, и зеленые массы деревьев выше по течению, там, где воды реки исчезали на горизонте. На протяжении первых 20 миль на берегах здесь и там попадались дома. Постепенно дома превратились в хижины, а еще дальше пропали и дома, и хижины. Остались только трава да деревья, которые случалось видеть лишь охотникам, путешественникам и купцам, передвигавшимся водой или сушей, но не оставлявшим за собой никаких поселений. Покинув Санта-Марину ранним утром, проехав 20 миль в экипажах, а затем еще 8 верхом, компания, которая теперь состояла из 6 англичан, достигла берега реки, когда уже стемнело. Они скакали среди деревьев легким галопом. Мистер и миссис Флашинг, Хелен Эмброуз, Рэйчел, Терренс и Сент-Джон. Усталые приземистые лошадки остановились сами, и англичане спешились. Миссис Флашинг пошла к реке в приподнятом настроении. Позади был длинный жаркий день, но она наслаждалась быстрой ездой и открытыми пространствами. Она вырвалась из гостиницы, которую не выносила, и спутники ей нравились. Река неслась в темноте. Можно было различить лишь гладкую текучую поверхность воды, и воздух был наполнен ее голосом. Люди вышли на открытый участок между огромными деревьями и по качающемуся вверх-вниз зеленому огоньку поняли, где стоит пароход, на борт которого им предстояло подняться. Ступив на его палубу, они обнаружили, что это маленькое суденышко. Оно несколько минут трепетало под ними, затем начало скользить по водной глади. Им казалось, что они устремились в самое сердце ночи, потому что деревья сомкнулись перед ними, и со всех сторон стал слышен шелест листьев. Как обычно бывает, непроглядная тьма лишила людей желания общаться. Слова звучали слабо и ничтожно. Обойдя палубу 3 или 4 раза, они сбились вместе, широко зевая, все глядя в одно черное пятно на берегу. Говоря очень тихо и ритмично, будто подавленное пространством, миссис Флашинг начала выражать беспокойство по поводу того, где они будут спать. Внизу они спать не могут, потому что нельзя спать в пропахшей нефтью каморке. Не могут они спать и на палубе. Они не могут спать... Тут она широко зевнула. Хелен это предвидела. Вопрос наготы уже возник, хотя они засыпали на ходу и почти не видели друг друга. При помощи Сент-Джона она натянула тент и убедила миссис Флашинг в том, что та может за ним раздеться, и никто не заметит, если случайно окажется обнаженной какая-либо часть ее тела, которую она скрывала в течение 45 лет. Были разложены тюфяки, извлечены пледы, и три женщины улеглись рядом на открытом ласковом воздухе. Мужчины, выкурив по нескольку сигарет, бросили тлеющие окурки в реку и еще некоторое время смотрели вниз на рябь, морщинившую черную воду. Затем они тоже разделись и легли на другом конце судна. Они очень устали и были отделены друг от друга завесой темноты. Свет от единственного фонаря падал на несколько веревок и палубных досок, и на леер. Но дальше все окутывала кромешная тьма. Ни единого лучика не доходило до человеческих лиц и до деревьев, маячивших черными массами по обе стороны. Скоро Вильфред Флашинг заснул. Заснул и Хёрст. Один Хьюит лежал без сна, глядя в небо. Мягкий ход судна, темные очертания, безостановочно проплывавшие мимо, лишили его способности думать. Близкое присутствие Рэйчел тоже убаюкивало его мысли. Из-за того, что она была здесь, рядом, всего в нескольких шагах, он не мог думать о ней, как не мог бы ее видеть, если бы она стояла слишком близко, прижавшись лбом к его лбу. Странным образом он отождествил себя с кораблем, и так же, как было бы бесполезно встать и пойти управлять кораблем, было бесполезно дальше бороться с непреодолимой силой своих чувств. Судно скользило по гладкой поверхности реки, унося его дальше и дальше, прочь от всего, что ему знакомо, за привычные пределы и пограничные знаки в неведомые воды. Погруженный в безмятежный покой, впервые за много ночей ни о чем не думая, он лежал на палубе и смотрел, как верхушки деревьев перемещаются, едва различимые на фоне неба. Нависают арками, опускаются и вздымаются. Наконец явь уступила место снам, в которых он лежал под тенью огромных деревьев и смотрел в небо. Когда наутро они проснулись, судно уже продвинулось довольно далеко вверх по реке. Справа был высокий песчаный берег с редкими группами деревьев, а слева тянулось болото, над которым колыхался тростник, и на вершинах высоких бамбуков, слегка раскачиваясь, сидели яркие зеленые и желтые птицы. Утро было тихим и жарким. После завтрака они сдвинули стулья и сели неровным полукругом на носу. Тент защищал их от палящего солнца. Ветерок, возникавший благодаря движению судна, мягко овивал их. Миссис Флашинг уже наносила на холст пятна и полосы, и при этом ее голова подергивалась туда-сюда, как голова птицы, пугливо клюющей зерно. Остальные держали на коленях кто книгу, кто листок бумаги, кто рукоделие, на которые они время от времени поглядывали, а потом опять устремляли взоры на реку. Один раз Хьюит прочитал вслух кусок стихотворения, но вокруг столько всего двигалось, что слова его совершенно потерялись. Он перестал читать, и никто ничего не сказал. Они плыли дальше, под сенью деревьев. На одном из островков слева кормилась стая красных птиц. Сине-зеленый попугай, пронзительно крича, перелетал с дерева на дерево. Чем дальше, тем более дикой становилась окружающая местность. Казалось, что у самой земли деревья и подлесок душат друг друга в нескончаемой борьбе. Но здесь и там, высоко над зарослями, поднимались великолепные деревья, чьи тонкие, похожие на зонтики кроны, качались в поднебесье. Хьюит опять посмотрел в свою книгу. Утро было наполнено покоем, как и ночь. Странность состояла лишь в том, что было светло, и он мог видеть Рэйчел, слышать ее голос и быть рядом с ней. Ему представлялось, что он неподвижно ждет чего-то, а все остальное — предметы, голоса, тела людей, птицы — проносится мимо, и только Рэйчел ждет вместе с ним. Иногда он смотрел на нее, как будто она должна была знать, что они ждут вместе, что их влечет друг к другу, и они не могут этому сопротивляться. Он опять прочел из своей книги. «Кто б ни был ты, в руке меня держащий, без одного — все будет бесполезно». Примечание. Цитата из стихотворения «Аир» американского поэта Уолта Уитмена. Годы жизни 1819-1892. Какая-то птица дико захохотала, обезьяна, хихикая, задала ехидный вопрос, и как пламя, невидимое под ярким солнцем, слова Хьюитта затрепетали и потухли. По мере того, как река сужалась, высокие песчаные берега превратились в плоскую равнину, густо поросшую деревьями, и стали слышны голоса леса. Было гулко, как в зале. Внезапные крики сменялись долгими промежутками тишины, как в соборе, когда голос мальчика затихает, а эхо, кажется, еще бродит где-то под самой крышей. В какой-то момент мистер Флашинг встал, переговорил с матросом и даже объявил, что после обеда пароход сделает остановку, и все они смогут немного прогуляться по лесу. «Среди деревьев много тропинок», — объяснил он. «Мы еще не сильно удалились от цивилизации». Он внимательно разглядывал творение своей жены. Слишком тактичный, чтобы открыто хвалить его, одной рукой он заслонил пол картины, а другой произвел в воздухе одобрительный жест. «Боже!» — воскликнул Хёрст, глядя вперед. «Удивительная красота! Не правда ли?» «Красота?» — удивилась Хелен. «Это слово казалось таким ничтожным, и они с Хёрстом такими маленькими, что она забыла ответить ему». Хьюитт почувствовал, что ему пора что-то сказать. «Вот откуда елизаветинцы взяли свой стиль», — заметил он, смотря на изобилие листьев, цветов и крупных плодов. «Шекспир? Ненавижу Шекспира!» — воскликнула миссис Флашинг, на что Уилфред отозвался с восхищением. «Кажется, ты единственная осмеливаешься это сказать, Элис». Но миссис Флашинг продолжала писать. Она, по-видимому, не придала большого значения комплименту мужа и писала, не отрываясь, порой постановая, а иногда бормоча что-то нечленораздельное. Стало очень жарко. «Посмотрите на Хёрста», — прошептал мистер Флашинг. Листок бумаги слетел на палубу, а Сент-Джон с откинутой назад головой похрапывал, глубоко дыша. Терренс подобрал листок и расправил его перед Рэйчел. Это было продолжение поэмы о Боге, начатой в часовне. И она была так непристойна, что Рэйчел не поняла и половины. Хотя то, что она непристойна, это до нее дошло. Хьюитт начал вписывать слова там, где Хёрст оставил пропуски. Но вскоре бросил, его карандаш покатился по палубе. Судно постепенно приближалось к правому берегу. Свет стал совсем зеленым, потому что проникал сквозь завесу листьев. Миссис Флашинг отодвинула свой этюд и молча возрилась вперед. Хёрст проснулся. Всех позвали обедать, и пока они ели, пароход остановился невдалеке от берега. Лодку, которую пароходик тащил за собой на буксире, подвели к борту, и дамам помогли в нее сойти. В качестве средства от скуки Хелен взяла книгу мемуаров, которую держала под мышкой, а миссис Флашинг — свой ящик с красками. Таким образом, снаряженные, они позволили высадить себя на берег у края леса. Не пройдя и сотни ярдов по тропе, тянувшейся параллельно реке, Хелен заявила, что жара невыносима. Ветерка, который дул на реке, здесь не было, а лес источал горячий влажный воздух, пропитанный пряными ароматами. «Я сяду здесь», — постановила она, указывая на ствол дерева, которое упало когда-то давным-давно, и теперь было сплошь увито ползучими растениями и плетями ежевики. Она уселась, раскрыла зонтик и посмотрела на реку, видневшуюся между деревьями. За ее спиной сгущалась черная тень леса. «Согласна с вами», — сказала миссис Флашинг и начала раскладывать художнические принадлежности. Ее муж бродил вокруг, отыскивая для нее интересную точку обзора. Хёрст расчистил на земле место рядом с Хелен и уселся весьма основательно, как будто вовсе не собирался никуда уходить, пока не наговорится с ней в волю. Терренс и Рэйчел стояли сами по себе, без каких-либо занятий. Терренс понял, что настал момент, которому было суждено настать, рано или поздно. И, несмотря на это, он был совершенно спокоен и полностью владел собой. Он решил не спешить и немного поговорить с Хелен, Сначала убеждать ее, чтобы она оставила свой трон. Рэйчел поддержала его и посоветовала ей пойти с ними. «Из всех, кого я знаю, — сказала она, — ты наименее склонна к приключениям. Сидеть ты сможешь и на зеленых стульях в Гайд-парке. Ты что, собираешься здесь весь день так провести? Даже не погуляешь?» «Нет, — ответила Хелен, — достаточно просто раскрыть глаза. Здесь все есть. Все, — повторила она сонным голосом. — Что вы выиграете своей ходьбой? К чаю вы будете совершенно измучены жарой и брюзгливы, а мы свежи и любезны, — вставил Хёрст. В его глазах, смотревших на них снизу вверх, желтыми и зелеными бликами отражались небо и ветви, придавая им отсутствующее выражение, как будто он думал не то, что говорил. Таким образом, то, что Терренс и Рэйчел отправляются в лес вдвоем, выглядело совершенно естественно. Переглянувшись, они ушли. «До свидания! — прокричал Рэйчел. — До свидания! Берегитесь змей! — ответил Хёрст. Он устроился поудобнее под тенью от упавшего дерева и фигуры Хелен. Мистер Флашинг крикнул вдогонку ушедшим: «Мы отплываем через час! Хьюит, помните, пожалуйста, об этом! Через час!» Широкая тропа, то ли проложенная человеком, то ли созданная природой, углублялась в лес, отходя от реки под прямым углом. Она напоминала просеку в английском лесу, если не считать тропических кустов с саблевидными листьями, росших по бокам, и того, что почва была покрыта не травой, а упругим мхом, который был испещрен мелкими звездочками желтых цветов. Чем глубже в лес, тем сумрачнее становился свет, тем больше привычные звуки уступали место скрипам и вздохам, которые создают у бредущего по лесу впечатление, будто он идет по морскому дну. Тропа сузилась и повернула. По сторонам она была ограничена плотными завесами лиан, которые связывали дерево с деревом и во многих местах были украшены темно-красными звездчатыми цветами. Доносившиеся сверху вздохи и скрипы то и дело перебивал резкий крик какого-то испуганного животного. Было душно, лишь вялые ароматные дуновения слегка колыхали воздух. Ровное зеленое сияние здесь и там нарушали желтые круги чистого солнечного света, который проникал сквозь разрывы в огромном лиственном куполе, и в этих желтых пространствах кружили бордовые и черные бабочки. Терренс и Рэйчел почти не говорили. Их подавляла не только тишина. Они не могли сформулировать ни одной мысли. Между ними происходило нечто, о чем следовало поговорить. Кто-то должен был начать. Но кто? Хьюит подобрал красный плод и изо всей силы подбросил его вверх. Когда плод упадет, он заговорит. Они услышали хлопанье больших крыльев, а затем, как плод зашлепал по листьям, и, наконец, упал с глухим ударом. И опять воцарилась полная тишина. «Вам не страшно?» — спросил Терренс, когда звук от падающего плода окончательно затих. «Нет», — ответила Рэйчел, — «мне хорошо». И она повторила: «Мне хорошо». Она шла быстро и держалась прямее, чем обычно. «Вам хорошо со мной?» — спросил Терренс. «Да, с вами», — ответила она. Он помолчал. Казалось, тишина охватила весь мир. «Я это чувствую все время, что знаю вас», — сказал Терренс. «Нам хорошо вместе». Он как будто не говорил, а она как будто не слушала. «Очень хорошо», — ответила она. Какое-то время они шли молча, неосознанно ускоряя шаг. «Мы любим друг друга», — сказал Терренс. «Мы любим друг друга», — повторила Рэйчел. Затем тишину разорвали их голоса, слившиеся в одном странном и непривычном звуке без слов. Они шли все быстрее и быстрее, затем одновременно остановились, обнялись и, отпустив друг друга, упали на землю. Они сели рядом. Звуки выступили из окружающего пространства, перекинувшись мостом через их молчание. Они услышали шелест деревьев и далеко-далеко хриплый голос какого-то зверя. «Мы любим друг друга», — повторил Терренс, вглядываясь в ее лицо. Оба были бледны и спокойны, и ничего не говорили. Он боялся поцеловать ее еще раз. Постепенно она приблизилась и прижалась к нему. Они посидели какое-то время в этом положении. Один раз она сказала: «Терренс». Он отозвался: «Рэйчел». «Ужасно, ужасно», — прошептала она после очередной паузы. Но, говоря это, она столько же думала о непрестанном плеске воды, сколько о своих чувствах. Он звучал и звучал в отдалении, бессмысленный и жестокий плеск воды. Она заметила, что по щекам Терренса текут слезы. Затем пошевелился он. Казалось, прошло очень много времени. Он достал часы. Флашинг сказал: «Через час. Мы ушли уже больше получаса назад». «И столько же надо на обратный путь», — сказала Рэйчел. Она медленно поднялась. Вставая, она вытянула руки и то ли зевнула, то ли глубоко вздохнула. Она выглядела очень усталой. Щеки ее были бледными. «Куда?» — спросила она. «Туда», — сказал Терренс. Они пошли назад по мшистой тропе. Высоко над их головами все так же раздавались вздохи и скрипы и резкие крики животных. Бабочки по-прежнему кружили в солнечных просветах. Сначала Терренс был уверен, что знает, куда идти, но через некоторое время он засомневался. Пришлось остановиться и подумать, а потом вернуться и начать сначала. Хотя он точно знал, с какой стороны река, у него не было уверенности, где то место, в котором они оставили своих спутников. Рэйчел шла за ним, останавливалась там же, где и он, поворачивала вместе с ним, не задумываясь, куда они идут, почему он останавливается и поворачивает. «Не хотелось бы опоздать», — сказал Терренс, «потому что...» Он вложил ей в руку цветок, и ее пальцы покорно сомкнулись на нем. «Мы так опаздываем, так ужасно опаздываем», — повторял он, будто во сне. «А, вот, повернем здесь». Они опять очутились на широкой тропе, похожей на просеку в английском лесу, по которой они ушли от остальных. Они брели молча, как сомнамбулы, время от времени странно ощущая тяжесть своих тел. Вдруг Рэйчел вскрикнула: «Хелен!» В просвете на краю леса они увидели Хелен, по-прежнему сидевшую на стволе. В солнечных лучах ее платье казалось ярко-белым. Рядом с ней Хёрст все так же полулежал, опершись на локоть. Терренс и Рэйчел инстинктивно остановились. Они не могли продолжать в том же духе на виду у других людей. Минуту или две они молча стояли, держась за руки. Присутствие других людей было невыносимо. «Но мы должны идти», — наконец настояла Рэйчел странным глухим голосом. Оба они все это время говорили такими голосами. И, сделав огромное усилие, они заставили себя преодолеть небольшое расстояние, которое отделяло их от пары, сидевшей на стволе. Когда они были уже близко, Хелен обернулась и посмотрела на них. Некоторое время она ничего не говорила, а когда они подошли совсем близко, спокойно спросила: «Вы не встретили мистера Флашинга? Он пошел искать вас. Решил, что вы заблудились, хотя я говорила ему, что вы не заблудились». Хёрст полуобернулся и, откинув голову, посмотрел на ветви, скрещенные над ними. «Ну, дело стоило усилий?» — спросил он сонно. Хьюит сел на траву рядом с ним и начал обмахиваться. «Жарко!» — сказал он. Рэйчел присела около Хелен на кончике ствола. «Очень жарко!» — сказала она. «У вас измученный вид!» — сказал Хёрст. «Там среди деревьев страшная духота», — заметила Хелен, подбирая книгу и встряхивая сухие травинки, которые набились между страницами. Затем все погрузились в молчание и стали смотреть на реку, которая текла перед ними за стволами деревьев. Пока мистер Флашинг не прервал это созерцание. Он вышел из леса на 100 ярдов левее и пронзительно крикнул: «А, так вы все-таки нашли дорогу?» «Но уже поздно. Гораздо позже, чем мы договаривались, Хьюит». Он был слегка раздосадован, а как руководитель экспедиции склонялся к некоторому деспотизму. Говорил он быстро, подбирая непривычно резкие, малозначащие слова. «Обычное опоздание, конечно, не имеет значения, но когда все должно идти по плану...» Он собрал их вместе и повел к берегу, где ждала лодка, которая должна была доставить их на пароход. Дневная жара начала спадать, и за чаем флашинги вновь стали общительными. Когда Терренс слушал их, ему казалось, что теперь жизнь течет на двух разных уровнях. Вот флашинги, они разговаривают, где-то высоко над ним, а он и Рэйчел вместе опустились на дно мира. Но миссис Флашинг, наряду с детской непосредственностью, обладала неким инстинктом, который позволяет ребенку угадывать то, что взрослые предпочитают скрывать. Она уставилась на Терренса своими живыми голубыми глазами и обратилась лично к нему. «Как бы он поступил, — желала она знать, — если бы судно налетело на камни и затонуло?» «Вас беспокоило бы что-либо, кроме собственного спасения? А меня?» «Нет, нет», — она засмеялась, — «ни в малейшей степени, и не убеждайте. Есть лишь два существа, за которых беспокоится рядовая женщина. Ее ребенок и ее собака. А у мужчин, боюсь, и двух не наберется. О любви много пишут, оттого поэзия так скучна. Но что в реальной-то жизни, а?» «Любви нет», — воскликнула она. Терренс пробормотал что-то нечленораздельное. Мистер Флашинг, однако, вернулся к своей благовоспитанности. Он закурил сигарету и решил ответить жене. «Не забывай, Элис, — сказал он, — что твое воспитание было весьма неестественным. Необычным, лучше сказать. У них не было матери, — объяснил он, немного убавив официальности в своем голосе. А их отец? Он был приятнейшим человеком, несомненно. Но его заботили только скаковые лошади и греческие статуи. Расскажи им о Ванне, Элис». «Она была в конюшне», — сказала миссис Флашинг, — «зимой покрытая льдом. Нам приходилось залезать, иначе нас били кнутом. Сильные выжили, остальные умерли. То, что называется выживанием самых приспособленных. Превосходнейший метод, я вам скажу, когда у вас 13 детей». «И все это в сердце Англии, в XIX веке!» — воскликнул мистер Флашинг, поворачиваясь к Хелен. «Будь у меня дети, я обращалась бы с ними точно так же», — сказала миссис Флашинг. Каждое слово звучало в ушах Терренса вполне отчетливо. Но что они говорили? С кем беседовали? И кто они были, эти фантастические люди, пребывавшие где-то далеко наверху? Выпив чай, они встали и облокотились на леер на носу парохода. Солнце садилось, вода потемнела и стала бордовой. Река опять расширилась, судно шло мимо островка, торчавшего клином посреди течения. Две большие белые птицы с красным отливом стояли там на своих ходулевидных ногах. На берегу островка не было видно никаких следов, кроме геометрических отпечатков птичьих лап. Ветви прибрежных деревьев казались еще более искривленными и угловатыми, чем обычно, а зелень листьев пылала и лучилась золотыми бликами. Теперь заговорил Хёрст. «Создается ужасно странное ощущение. Вы не находите?» — пожаловался он. «Эти деревья действуют на нервы. Прям безумие какое-то. Бог, несомненно, сумасшедший. Разве кто-нибудь в здравом уме мог бы придумать такую глушь, да еще и населенную обезьянами и аллигаторами? Я потерял бы разум, если бы здесь жил. Точно, сошел бы с ума». Терренс попытался ответить ему, но его опередила миссис Эмброуз. Она призвала Хёрста видеть главное — удивительные цвета, очертания деревьев. Она как будто оберегала Терренса, не давая другим приближаться к нему. «Да, — сказал мистер Флашинг, — и, по моему мнению, — продолжил он, — отсутствие населения, на которое пеняет Хёрст, — это весьма важный компонент. Вы должны признать, Хёрст, что какой-нибудь итальянский городишко только опошлил бы весь пейзаж, уменьшил бы грандиозность, ощущение стихийного величия». Он взмахнул рукой в сторону леса, и помолчал, глядя на мощную зеленую массу, постепенно погружавшуюся в тишину. «Согласен. Мы на этом фоне кажемся очень маленькими. Мы, но не они». Он кивнул на матроса, который перегнулся через борт и плевал в реку. «И это, думаю, и есть то, что моя жена считает природным превосходством крестьянина». Пользуясь тем, что мистер Флашинг продолжал говорить, мягко урезонивая и убеждая Сент-Джона, Терренс отвел Рэйчел в сторону, для предлога указав на огромный узловатый древесный ствол, который упал и наполовину лежал в воде. Так или иначе, Терренс хотел быть рядом с ней, но обнаружил, что ничего не может сказать. Они слышали, что мистер Флашинг продолжал разглагольствовать то о своей жене, то об искусстве, то о будущем страны. Маленькие бессмысленные слова парили высоко в воздухе. Стало холодать, и Флашинг с Хёрстом начали прогуливаться по палубе. Обрывки их беседы звучали ясно, когда они проходили мимо. Искусство, истина, чувство, реальность. «Это правда? Или сон?» — прошептала Рэйчел, когда они ушли. «Правда! Правда!» — ответил Терренс. Но ветер посвежел, и желание двигаться возникло у всех. Когда компания опять устроилась под пледами и накидками, Терренс и Рэйчел оказались на противоположных сторонах круга и не могли разговаривать друг с другом. Но спустилась тьма, чужие слова съежились и разлетелись, как пепел сгоревшей бумаги, оставив их сидеть в полной тишине на дне мира. Иногда их охватывал трепет, ни с чем не сравнимой радости, а потом к ним опять возвращался покой.